Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов уже 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Ну что, Марин, поговорим в ближайший час о здоровье.
Давай.
Мы раз в неделю обязательно обсуждаем какие-то темы. И вот, например, сегодня мы хотим затронуть тему развития онкологической помощи в Москве. За 3 года в Москве из разрозненных больничных отделений выросла единая структура на основе московского стандарта онкологической помощи. Произошел такой, скажем так, колоссальный прогресс в лечении, выросла доступность. Вот подробнее обо всем об этом с нами побеседует наш гость, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической онкологической больницы №1 Сергей Парц. Сергей Адольфович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, пожалуйста, что такое новый онкологический стандарт, с какого года вообще он действует, с чем это все едят, скажем так.
Максим, как вы совершенно верно сказали, с 2019 года Москва приступила к созданию таких 6 крупных онкологических центров, которые вобрали в себя лучшие клинические практики не только Москвы, не только нашей страны, но и международные. И в этих стенах создан мощный диагностический и лечебный потенциал для наших пациентов. Но помимо того, что эти центры созданы, необходимо создать вот те организационные технологии, которые вы тоже затронули, для того, чтобы пациенты в максимально короткие сроки и целевым образом попадали в амбулаторные и стационарные условия в наши центры. Вот для этого был реализован, я думаю, что основа нового онкологического стандарта не только те центры, которые мы создали, но именно те организационные решения, которые позволили очень правильно их наполнить и эксплуатировать сегодня с теми результатами, о которых мы еще скажем.
А в чем особенности?
Да.
Особенности в том, что, ну, наверное, основа, так скажем, стержень вот этого нового онкологического стандарта — это клиентские пути. Это такая, если это на рисунке показать, это такая очень четкая, понятная блок-схема. Она понятна и для пациента, и для медицинского работника, как движется пациент и что нужно делать на каждом этапе.
От и до.
От и до. Например, начинается эта блок-схема, этот клиентский путь с подозрения на онкологическое заболевание. Как правило, есть такое понятие в онкологии — медицинский работник первого контакта. Это, как правило, не онколог, конечно, это либо, ну, чаще всего участковый терапевт, да, который имеет какие-то медицинские основания заподозрить у пациента онкологическое заболевание. Что он должен делать, да? Какой он должен выполнить диагностический алгоритм при конкретном подозрении на конкретное онкологическое заболевание? Это написано. Какие сроки его нужно сделать? Это написано. И куда дальше направить пациента? Это написано. Это очень важно для того, чтобы и пациент мог получить все ответы на свои вопросы, которые у него точно возникают в этот момент, и чтобы медицинский работник мог в короткий срок принять те оптимальные решения, которые обеспечат, ну, такое гладкое продвижение пациента по этому клиентскому пути. Тот первичный объем обследования, который терапевт, ну, остановили, что это терапевт в поликлинике, они ему четко знакомы, они ему доступны с точки зрения тех ресурсов, которые есть в поликлинике или в этом административном округе. Наша задача, это уже онкологический этап, обеспечить возможность консультации онколога после того, как терапевт свое сделал, в течение 3 рабочих дней.
Получается, вот это называется клиентский путь, это когда вот его. Я прихожу к терапевту, а затем меня он обследует и подозревает о каком заболевании.
К следующему специалисту.
Куда дальше? Можно поподробнее, да, как это выглядит, да, теперь?
Верно. Вот мы давайте вернемся к тем нашим онкологическим центрам, которые мы уже создали, и они продолжают совершенствоваться. Они, помимо вот тех мощных лечебных возможностей, которые в них заложены, они в себя вобрали, это тоже особенность московского здравоохранения, при них созданы центры амбулаторной онкологической помощи. То есть онкологи амбулаторные, они не растворены в общелечебной сети, они собраны вот эти тоже достаточно мощные амбулаторные центры онкологической помощи. За каждым центром амбулаторной онкологической помощи закреплен административный округ. Соответственно, те первичные поликлиники, которые на территории административного округа расположены. Вот наша больница имеет 2 центра амбулаторной онкологической помощи. Один для поликлиник центрального административного округа и второй центр для поликлиник Северо-Востока, Северо-Восточного административного округа. Каждая больница имеет такие центры, и за ними закреплены административные. То есть у врача в поликлинике не возникает вопроса, куда направить пациента. Более того, для этого даже не нужно направлять какие-то документы, выписки, направления и так далее. Это все делается в единой
информационной системе. Можно маленькое уточнение? А если я живу не в северном и не в центральном, а в западном, меня направят в другие?
Безусловно.
А, все.
Безусловно,
да. Я просто для себя понять.
Да. Да, ну, конечно, где человек живет фактически, где он прикреплен, этот, где он у терапевта обслуживается, тот имеет
возможность. Тот понятно, все да, понятно. Так,
здесь
дальше.
Четкая маршрутизация работает, она, мне кажется, всех устраивает. Это правильно, быстро и оптимально позволяет маршрутизировать пациента. Вот дальше, когда пациент приходит на следующий этап к нам, это наши амбулаторные онкологи, я уже сказал, что мы должны и решаем эту задачу обеспечить доступность первичного приема в течение 3 рабочих дней. Есть обязательное количество свободных слотов, которые, ну, это очень легко планировать ресурсы, которые мы имеем, кадровые, диагностические и так далее. Мы принимаем пациента, на первом же приеме ему назначается уточняющий алгоритм диагностики. То есть тот объем, который позволяет уточнить диагноз. Это уже, скажем так, углубленная диагностика, которая доступна в центрах амбулаторной онкологической помощи. Прямо здесь. То есть там 99% обследований, необходимых пациенту, выполняется на месте. Это эндоскопия, компьютерная томография, магниторезонансная томография, ультразвуковые исследования, в общем, все, что необходимо. И венчает это все в случае необходимости, когда пациенту берется ткань, биопсия, на выполнение гистологических и молекулярно-генетических исследований, которые тоже делаем у себя.
А такой момент на основе вот этих вот клиентских путей, на основании этих клиентских путей, я знаю, что был разработан рейтинг онкобольниц, по нему ваша больница, если я не ошибаюсь, второе место занимает, верно?
Да. Как вам удалось таких результатов достичь?
И кто на первом, если не вы? Как могли не вас туда поставить-то?
Вы знаете, на самом деле, вот вы правы, рейтинг существует, он основывается вот на выполнении определенных требований, да, которые... Есть часть медицинского рейтинга, который оценивают профессионалы, оценивает наше руководство, а есть пациентский рейтинг, который, ну, большая часть тех показателей, которые учитываются в рейтинговании, это оценки наших пациентов. Мы еще, наверное, вспомним про персональных помощников, которые сопровождают...
Да, мы об этом обязательно позже, да, поговорим.
Сопровождают клиентские пути, и они формируют вот этот пациентский рейтинг. То есть ловит обратную связь от пациента и дают нам.
Я думал, это как, знаешь, оценки. Оцените отель или оцените доставку, и там 5 звездочек такое, и раз он тыкает, да, 5.
Можно комментарии оставить.
Да. Так.
И на самом деле вот рейтинги и оценки рейтинга, они очень плотные. Да, там, допустим, в начале лета мы там были там 4-е, 5-е, сейчас мы 2-е. Очень плотные результаты. Если говорить конкретно про нашу больницу, вспомнить ее историю, то мы, так сказать, наследники, правопреемники онкологического клинического диспансера номер 1, который вообще в прежние годы большую часть онкологической помощи москвичам оказывал. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас очень серьезный кадровый потенциал, который вот еще с тех времен сохранился, и очень много у нас уважаемых ветеранов, которые передают свои знания, много молодежи, конечно, и вот этот сплав молодости и опыта вот, в новых условиях, наверное, позволяет нам в данном случае занять второе место.
Где вы территориально находитесь?
Это слушатель наш спрашивает, да.
Да. У нас 3 адреса. Основная часть наших мощностей сосредоточена на Загородном шоссе. Это новый комплекс зданий вот в рамках того, с чего мы начали говорить, когда создавались новые онкологические центры. Там все абсолютно новое. То есть буквально можно по годам вспомнить. Там 20-й год – это 8-й корпус, новый хирургический корпус, который был отремонтирован и переоснащен. 21-й год – это создание Центра амбулаторной онкологической помощи, который был заново отремонтирован и заново оснащен и наполнен вот этими новыми технологиями. И вот уже этот год, в мае месяце, мы открыли еще один хирургический корпус, который тоже на Загородном шоссе. Новые отделения открылись, повысилась доступность некоторых узкоспециализированных видов онкологической помощи. Кроме того, у нас есть такое обособленное подразделение на улице Дурова. Это Центр амбулаторной онкологической помощи Северо-Восточного административного округа. Там очень мощные амбулаторные онкологические подразделения работают и проводится химиотерапия.
Вы сказали, обмолвились об онкопомощниках. Такие есть? Это как бы, насколько я понимаю, это волонтеры или нет, ну, с медицинским образованием или нет. И плюс, все-таки они вот помогают в чем?
чем они занимаются, помощь, да. В чем конкретно
их роль. Заключается помощь?
Опять-таки, вот одна из особенностей, наверное, о которой стоит поговорить в разрезе онкопомощников нашего нового онкологического стандарта, в том, что, да, система создана, она работает, на мой взгляд, очень хорошо, но есть система, а есть конкретный человек. И у конкретного человека в этой системе могут возникать какие-то вопросы. Сочетание вот этого системного подхода, который дает большой результат, и индивидуальное отношение к человеку, вот это, безусловно, важнейшая изюминка нашей московской системы. А вот здесь работают персональные помощники. Это социальные работники. Социальные работники, которые... Вот мы уже говорили о том, у терапевта возникло подозрение на пациента, что у него есть онкологическое заболевание. С этого момента к нему прикрепляется вот этот социальный работник, который мы называем персональный помощник. Он полностью погружен вот в процесс клиентского пути и принятия этих решений.
А что он конкретно делает?
Да, можете он что, сумки носит или еду приносит домой?
Он на связи с пациентом.
А, так. Но это не психологическая помощь, это другая.
Это, по сути, помощь, ну, так скажем, организационная. В том числе и психологическая, кстати.
Поговорить там, да, понятно.
Потому что мы все прекрасно понимаем, что пациент, получивший такую информацию, находится в стрессе. И он, ну, даже где-то растерян.
Не готов, испуган.
Не готов, испуган. Ему нужно просто... Его нужно повести за собой. Даже по этому идеальному клиентскому пути его нужно за собой повести. Ему нужно объяснить, ничего страшного, там, через два дня вас примут.
Все по шагам рассказать.
Да, по шагам рассказать. Это очень важно. Потому что обратная связь с пациентом, они ее обеспечивают. Да? Врачу на приеме, ну, врач — это ценный ресурс. Ему надо там свои задачи медицинские решить. А вот это проговорить и сопроводить пациента, и чтобы он знал в любой момент. Может быть, он забыл. Или там что-то еще случилось, он потерялся. Напомнить ему об этом. Вот это роль персональных помощников. Индивидуализировать его продвижение.
Вот такие онкопомощники, это великое... Это же недавно появилось, да? Таких раньше не было. Это великое изобретение. Потому что вот я сын врачей, и просто мне рассказывали, что когда человек выходит и говорит диагноз, врач пациенту, это самое сложное. Несложно поставить диагноз, а самое сложное. Из-за этого происходит у врачей очень сильное и быстрое выгорание. Поэтому вот это прям хорошее изобретение, прям потрясающе. Следующий еще такой вопрос по поводу психологической все-таки помощи. Ведется ли работа в этом направлении, в психологической поддержке?
Может быть, какие-то психологические консультации вы проводите?
Да, там в центре же как раз.
Безусловно. Ну, я, наверное, начну с того, что, так скажем, некие психологические компетенции, они, наверное, необходимы самому врачу-онкологу в первую очередь, да, потому что вот то, о чем говорилось уже, там, некое выгорание, там, некое притупление, так скажем, эмпатии к пациенту, конечно, оно, безусловно, происходит. Поэтому, во-первых, психологи есть у нас на обоих подразделениях обособленных, на обоих адресах. Первая задача, которую они решают, это работа с медицинским персоналом. Для того, чтобы вот этого выгорания не происходило, для того, чтобы поддерживать чувство, так сказать, вот такой обостренной эмпатии к людям и не позволять других реакций. И, конечно, безусловно, когда у пациента возникает такая потребность, безусловно, ноги замыкаются, потому что это... Такая естественная реакция на
происходящее. Но у всех разная реакция, конечно.
Да. И здесь важнейшая задача, которую психологи нам помогут, не просто там сказать, у вас все хорошо, да, это не так. Нужно проговорить, вытащить пациента на какой-то продуктивный диалог, чтобы он пошел с нами по этому пути и...
Начал работать, да?
Да, начал... Это важнейшее условие успешного лечения. Если пациент вовлечен, если от него есть обратная связь, он доверяет врачу, он понимает, что с ним происходит. Вот это задача не только психолога, но вот всей нашей системы, всего стандарта, всех организационных технологий, вовлечь пациента в этот процесс.
А все-таки, если говорить об онкопомощниках, это врачи, я правильно понимаю?
Нет,
это не врачи, это социальные работники. Да, они проходят какую-то специальную подготовку, да, перед тем, как начинают работать с
онко... А вот если я хочу стать, я могу?
Скажите, пожалуйста, Максим, начинают работать с онкопациентами, да, то есть не сразу, да, вот они просто захотели, заполнили какую-то анкету и пришли.
Как безусловно, это специально подготовленные люди. Это структура правительства Москвы, наверное, об этом стоит сказать. То есть это не медицинская организация, да, это специально подготовленные люди. За их подготовку отвечают в том числе психологи. Да. Их к этому готовят, чтобы они вот с пациентами работали. Они общаются и с пациентами, и с медицинскими работниками. То есть когда они понимают, что вот у конкретного пациента возникли какие-то проблемы, которые они не могут решить, они обращаются к нам. Это ежедневно происходит. То есть какое-то количество проблем они нам... озвучивают там 3, 4, 5, 10, и мы их индивидуально решаем по каждому пациенту, разбираемся и расшиваем какие-то узкие места.
А вот если Максим уже выразил свое желание, захотел стать онкопомощником.
Я вообще тяготел всегда к медицине.
Да. А может он попробовать свои силы в сфере онкопомощников? Да.
Ну, я думаю, Максим прекрасно говорит, я думаю, у него точно получится общаться с нашими пациентами. Mm-hmm. Конечно, его, как у любого помощника, можно погрузить вот эту тематику, какие-то первичные знания приобрести. И почему нет?
Мне кажется, еще очень много онкопомощников среди тех, кто смог преодолеть это заболевание,
Сам выздоровел.
А кто столкнулся с этим, прошел и понимает, как человеку, который сейчас находится с этим заболеванием один на один, что ему говорить, как ему помогать, как его поддерживать.
Да? Но это волонтерство чистой воды, да?
Да.
Все понятно. Друзья, если захотите, можно на сайте посмотреть, и если вам есть вот такая вот, как сказали, эмпатия, вот такой вот поток душевной теплоты, вы можете это все вот как раз высказать.
Вылить. Да.
Еще
да.
одна новая опция, насколько я знаю, в таких появилась в центрах амбулаторной онкологической помощи, она доступная пациентам, это постзаписи, верно?
Совершенно
посты
верно.
Записи. В чем, что это удобного и почему они новые? А раньше что, не было постов? Как люди не записывались разве как-то? Объясните, пожалуйста.
Приятно об этом говорить, потому что мы были первой организацией, которая начала пилотировать этот проект. И вот тоже приятно сообщить, что он признан успешным. Сегодня мы занимаемся трансляцией этого успешного опыта во все медицинские онкологические организации в городе Москва. Что это такое? Это пациент приходит на прием. Врач там решил свои медицинские задачи. Определил показания к обследованиям, назначил их. Дальше необходимо для того, чтобы соблюсти вот те временные интервалы, которые присутствуют в онкологии всегда, необходимо его записать, назначить повторный прием, назначить онкологический консилиум, чтобы успеть уложиться там в эти 7-10 дней,
не упустить.
Чтобы он все это прошел и пришел на повторный прием полностью готов, чтобы не было пустых визитов, чтобы все это уложить в необходимые временные рамки. Вот для этого существуют постзаписи.
Такой тайм-менеджмент получается,
совершенно
да?
Совершенно верно, да. Он, во-первых, экономит время врача, потому что он, опять-таки, в электронном виде, в электронной карте обозначил чаще всего это пакет обследования для того, чтобы врачу облегчить его назначение. Это некий пакет подозрения на рак желудка. Вот пакет исследований. Он его подтверждает, и пакет улетает на постзаписи. Дальше пациент выходит из приема, заходит следующий пациент, врач уже с ним работает, а этот пациент пошел на постзаписи, где сотрудник, администратор видит вот эти назначения, понимая, что он через 10 дней должен его записать на повторный прием, а вот в эти 10 дней расписать ему те обследования, которые врач назначил. Соответственно, завтра вы идете на КТ, послезавтра с МРТ, там эндоскопия, с учетом там необходимой подготовки. И он высвобождает время врача и следит за тем, чтобы пациент это все прошел и пришел на повторный прием уже готовым.
Наш слушатель Андрей спрашивает, а получают ли больные консультации по диете, организации правильного питания, режима питания и отдыха?
Есть ли консультации вот по этим пунктам?
Абсолютно верно, да. Но это мы уже переходим несколько в следующий этап, да?
Ну,
мы
это
говорим про диагностику,
вопрос,
а когда, когда пациенты получают лечение в обязательном порядке, то есть режим его жизни, да, режим питания, диета, это такое же врачебное назначение, как и там, антибиотики. Противопухолевые препараты.
А, имеется в виду, что лечение понятно, после постановки диагноза пациенту показано специализированное лечение, вот, но просто как раз Андрей спрашивает, а дополнительно питание и отдых, это в принципе не входит в лечение? Или, или нет, это можно назвать нет, лечением?
Врач-диетолог, да, наверняка занимается этим вопросом специально по работе с онкобольными, я так думаю.
Да, да? Абсолютно верно. Мы рекомендуем. Есть ситуация, безусловно, пациент, который там борется с онкологическим заболеванием, нуждается, так сказать, в дополнительных силах. И мы это всегда учитываем и в плане диеты. Кто химиотерапию получает, у кого там послеоперационный период, это, безусловно, корректируется, и рекомендации такие дает лечащий врач.
Я хочу нашим слушателям, не самым внимательным и не самым толковым, объяснить еще раз, что мы сейчас говорим не просто об онкологии, мы говорим о развитии онкологической помощи в Москве. Были созданы специальные московские такие стандарты онкологической помощи, был создан специально клиентский путь. Это типа того, что вы не просто сами бегаете по врачам и
думаете,
куда-то,
кому, вам?
Кому записаться, да.
А вас направляют. к специалистам.
Да, есть специально на базе вот больницы, городской клинической онкологической больницы номер один, создан такой, значит, центр амбулаторной онкологической помощи. Я все верно объясняю же, да?
Все верно, только не только на нашей базе.
Ну да, да, не только, но у нас всех... сегодня в гостях просто заместитель главного врача Сергей Адольфович Парц. И вот об этом мы и говорим, друзья, не просто об онкологии, а о том, что сейчас человек, если у него поставлен диагноз, он как бы становится, ну, не один. А есть и онкопомощники, и психолог работает, диетолог, и возможно, что человека просто ведут по этому всему пути, до победы, до как бы хорошего финала. Еще такой момент.
Вот после постановки диагноза пациенту показано специализированное лечение. Расскажите, пожалуйста, какие возможности для этого есть в вашей клинике?
Да, я, наверное, чтобы эти этапы состыковать, да, о которых мы проговорили, диагностику и на начало лечения, вот таким водоразделом, на котором принимается решение о судьбе пациента, является мультидисциплинарный консилиум. Это тоже особенность московской онкологии. Они созданы во всех ЦАОПах, во всех центрах амбулаторной онкологической помощи. Почему он мультидисциплинарный? Потому что лечение складывается из трех опций. Это хирургия, чаще всего она применяется, лучевое воздействие и лекарственное, то, что мы обычно говорим, химиотерапия. Обязательно на принятие решения о первичном пациенте, о его первичном лечении, участие всех специалистов. Это обеспечено. Тоже особенность московского онкологического стандарта, который московское правительство и департамент здравоохранения нам обеспечили. И вот в этот момент мы составляем первичный план лечения пациента. Дальше пациент переходит в стационар, который здесь же расположен, как правило. Да, это вот
не нужно никуда ехать.
Не нужно никуда ехать, да. Все возможности здесь реализуются. Это, как правило, хирургия. Если говорить про хирургию, наверное, стоит сказать о том, наши особенности, всех московских больниц, подавляющее большинство операций, если такое возможно, конечно, выполняются малоинвазивными методиками. То есть у нас там порядка 60-70% операций выполняются лапароскопически.
Это без разреза, одним словом, по-другому.
Совершенно верно, делаются там проколы.
С минимальным таким, да?
С минимальной травмой.
Травмой, да.
Соответственно, это, опять-таки, обеспечивает сохранение каких-то компенсаторных возможностей пациента и обеспечивает раннюю выписку, раннюю активизацию,
восстановление быстрое, восстановление, да.
И переход на следующий этап. Опять-таки, если мы говорим, что дальше потребуется там лучевое, химиотерапия, то малоинвазивная операция ускоряет возможность подготовки к этим следующим этапам лечения пациентов.
Это важно, потому что, мне кажется, каждый день, да, каждый час важен для такого пациента, и когда есть возможность сделать это быстрее, это замечательно.
А санкции различные не затронули центры? Там, я по поводу лекарств, оборудования.
Да, совершенно верно. По оборудованию проблем нет, у нас полностью оснащено, и даже если где-то что-то происходит в плане необходимого ремонта, решается достаточно оперативно, я никаких трудностей пока не встречал. В течение этого года точно хуже не стало. Что касается лекарств, то, наверное, стоит сказать, что тоже особенность, которую нам организовало правительство Москвы в рамках нового онкологического стандарта, это программа такого расширенного доступа к лекарствам, которая имеется для наших пациентов. Это выбраны некие, в начале года были выбраны 6 локализаций, которые доминируют в структуре заболеваемости. И здесь даны полные возможности реализовать лечение в рамках клинических рекомендаций. И все препараты доступны, и они обеспечиваются правительством Москвы. В течение этого года этот список расширился, и локализаций таких стало 10. То есть мы еще больше стали лечить пациентов на уровне современных клинических рекомендаций. Препараты все доступны, и мы получаем их и оригинальные, и, слава богу, появляется импортозамещение все больше.
Понятно.
То есть та номенклатура препаратов, которая необходима пациентам, она обеспечена.
Друзья, у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части городской клинической онкологической больницы номер один Сергей Парц. Мы продолжим и зададим ваши вопросы. Присылайте сразу же после новостей.
Мы вас услышали.
13 часов 36 минут, я как-то запоздал на 2 часа. Друзья, эфир продолжается на радио «Говорит Москва», в студии Марина Александрова. И сегодня у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части городской клинической онкологической больницы номер один Сергей Парц. Мы говорим о развитии онкологической помощи в Москве. Это как скорая помощь, только вот для онкобольных. Сергей Адольфович, вы, мы говорили о лекарствах. Есть какие-то инновационные сегодня, я не знаю, направления, что ли, в онколечении? Можете рассказать именно в лекарственной части?
Да, совершенно верно. Процесс, так скажем, развития онкологической помощи, каких-то опций дополнительных лекарственной терапии, он происходит постоянно. Во всем мире наши центры принимают участие в крупных международных исследованиях, изучается постоянная эффективность новых препаратов. Для известных препаратов оцениваются новые показания, новые комбинации препаратов. Соответственно, они расширяют возможности с точки зрения эффективности лечения, продолжительности жизни, безрецидивной жизни. Это крайне важно. И возникает вопрос, некие новые показания, некие новые возможности терапевтические, как их воплотить в клиническую практику?
Угу.
И вот Москва нашла ответ на этот вопрос. Мы в течение 2022 года, все наши учреждения, Центр амбулаторной онкологической помощи, наши химиотерапевты реализовывали так называемое наблюдательное исследование, в которое наши ведущие эксперты Московского онкологического общества в области лекарственной терапии погрузили некие абсолютно новые международные наработки, которые позволили расширить возможности лекарственной терапии для отдельных групп пациентов, для некоторых заболеваний, новые комбинации, новые показания. И вот в течение этого года мы реализовывали это наблюдательное исследование. Нам подводятся сейчас итоги этого исследования, оно точно признано, на мой взгляд, успешным, оно позволило действительно некие новые практики внедрить. Я очень надеюсь, что вот этот путь, который на самом деле очень уникальный, когда вот от науки в течение года можно перейти в клиническую практику, доступность конкретному пациенту.
За год прямо от науки
совершенно
уже?
Верно.
А, понятно.
То есть выход от доказательной медицины на уровне исследований, выход в клиническую практику. Вот этот мостик, он впервые нарисован в Москве. Как перейти? И на следующий год, я думаю, что, наверное, будут какие-то новые. Я не химиотерапевт, наши эксперты обсуждают эти темы. Точно будет расширена эта программа, она признана успешной, и мы сможем нашим пациентам предложить еще более новые, уже вот достижения 2022 года, внедрить в клиническую практику в 2023 году. Это формат наблюдательного исследования.
Секундочку, а это что? Наблюдательное исследование, это как?
Это означает, что пациенты, которые получают препараты бесплатно, в рамках новых показаний, находятся под особым наблюдением наших химиотерапевтов.
Все понятно.
И подводятся некие исследования, которые подтверждают, ну, это пострегистрационные такие клинические исследования, которые подтверждают, но самое главное, они дают возможность пациентам ими...
7-925-88-88-94-8, Telegram, говорит МСК-бот. Полина нас спрашивает, а можно ли перейти к другому врачу или в другой диспансер?
Да. Значит, вот, мы проговорили с вами два этапа, наверное, стоит в контексте ответа на вопрос Полины сказать о том, что на лечении же не заканчивается, на самом деле, общение онколога с пациентом. В подавляющем большинстве случаев, за очень редкими исключениями, пациент в наших ЦОПах, опять-таки, наблюдается пожизненно. Есть специальный регламент, который определен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. В течение первого года с момента завершения специального лечения пациент в обязательном порядке совершает 4 визита к онкологу. То есть раз в 3 месяца в течение первого года. Второй год 2 визита через полгода. Начиная с третьего года и пожизненно, один визит в год, даже если все хорошо, пациент должен совершать визит к онкологу. И мы таким образом, помимо того, что мы обеспечиваем первичную диагностику, мы обеспечиваем диспансерное наблюдение. Потому что пациент, который он один раз заболел, даже если он успешно прошел лечение, он скомпрометирован с точки зрения противоопухолевого иммунитета, и может, так сказать, у него может возникнуть вторая опухоль, и у него может возникнуть прогрессирование того первого заболевания, поэтому крайне важно его постоянно наблюдать. Вот эту задачу тоже решают наши центры амбулаторной онкологической помощи.
Так, а по поводу перейти к другому врачу тоже это возможно?
Это и есть.
Другой диспансер?
Да.
А, ну в смысле, ты наблюдался там, а перешел туда, да, все ясно.
Верно. Это все делается по заявлению. Пациентов мы активно вызываем, во-первых, да. И вот есть участок у онколога, помимо первичного приема, есть участок, там 1200-1400 пациентов он наблюдает. Если там что-то не сложилось, такое бывает, да, пациент пишет заявление, переходит к другому. Если в этом учреждении что-то не устраивает, нас много, можно перейти в другое учреждение, это не проблема.
Вот насчет, если что-то не сложилось, такой вопрос возникает. Вот сохраняется ли человеческий подход при вот этой цифровизации, при уходе в цифру? Мы же все в цифре
даже
сейчас.
Даже, может быть, индивидуальный подход, да.
Есть ли такой вот момент?
Знаете, мне кажется, цифровизация же, она касается технологий, да, там, диагностических.
Конечно.
КТ в цифре. МРТ в цифре, рентген, который там раньше был.
Да сейчас уже даже все в цифре. Многие карточки не ведут, а цифры есть не ведутся, цифры, да, это
мне
все.
Кажется, это как раз самый главный эффект цифровизации, во-первых, сохранение объема информации. Это, наверное, главная цель. А второе, о чем мы вот видим каждый день, это высвобождение времени врача. Как раз вот то, о чем говорили, столы, записи, персональные помощники, они настолько разгружают вот это то время, которое выделено на общение с пациентом, что как раз оно и способствует тому, чтобы возник вот этот индивидуальный контакт и человеческое отношение к этому конкретному пациенту. Врач уже там не думает, что мне нужно там что-то написать. Он, по сути, цифровизация, если говорить про электронную медицинскую карту, это некие формализованные документы, которые достаточно быстро заполняются. Там же не надо ничего печатать. Там нужно поставить галочку, поставить флажочек. Там некие выпадают варианты, которые стандартизуют. На самом деле это очень ускоряет. Во-первых, качество повышается. Во-вторых, высвобождается время на непосредственно живое общение с пациентом в процессе приема.
Все понятно.
У нас была пандемия, все мы про это прекрасно помним. Да. А у меня такой вопрос. А как проходило лечение онкобольных в условиях пандемии? Что-то менялось?
Да, многие же отменяли различные посещения врача. Как у вас? Вы в становлении всей вот как раз этой службы онкологической помощи и попало на этот период? Как вы справились-то?
Наверное, во-первых, не отменяет пандемия, не отменяет лечение злокачественного образования. Если на первом этапе, когда это был шок для всего мира, возникали какие-то вопросы, потом очень быстро возникли экспертные мнения, и возник некий консенсус, который в том числе в Москве, так сказать, возник усилиями Московского онкологического общества, о том, что в условиях пандемии нужно продолжать лечить пациентов. Собственно говоря, это не противопоказание, и никаких ограничений с этой точки зрения нет. Пациент перенес коронавирус, его можно оперировать. Пациент перенес коронавирус, ему можно проводить химиотерапию. Ну, закончился коронавирус, сейчас грипп. Это то же самое. То есть здесь, может быть, где-то удлиняются интервалы по причине того, что пациент болеет острым инфекционным заболеванием. Но лечение это точно не отменяет.
То есть не осложняет, да, онкозаболевание, это, течение коронавируса?
Да. Это не, так сказать, скажем так, это нас не побуждает как-то редуцировать лечение.
Откладывать его, да.
Совершенно верно. Угу.
А вот вдогонку Андрей Грибанов как раз написал, а если у пациента другое заболевание, одно другому не мешает, и как кооперирование с лечащими врачами по разным заболеваниям, как это происходит?
Да, это очень частая проблема, когда все-таки преимущественно к нам попадают пациенты разного возраста, но бывают и пожилые, естественно, они страдают целым букетом заболеваний, это там и диабет, и гипертония. Это все производится, некая оценка функционального состояния пациента до начала специального лечения, ну и в процессе его, если это необходимо, для того, чтобы понять, какие риски существуют проведения специального лечения. Но когда мы говорим о рисках и составляем эту беседу с пациентом, мы его, безусловно, уведомляем, что мы видим такие-то риски с точки зрения сопутствующей патологии, да, что они у вас есть. Но мы всегда говорим, что злокачественное новообразование – нужно лечить. Это абсолютное показание к лечению. И с точки зрения сопутствующей патологии, там, давление, диабет и прочее, можно говорить о рисках и можно говорить, но абсолютных противопоказаний нет. Мы оцениваем, мы привлекаем наших коллег, там, кардиологов, эндокринологов, и специалисты есть часть у нас, часть мы привлекаем возможности московского здравоохранения, но абсолютных противопоказаний не существует. Можно выбрать какие-то варианты. Можно какие-то опции убрать, можно убрать хирургию, можно сделать акцент на химиолучевое лечение. Но совсем оставить пациента без лечения – это супер исключительно.
Один словом, отвечая Андрею Грибанову, можно параллельно лечиться, и врачи найдут точки соприкосновения.
Хочется поговорить еще о онкозаболеваниях, о диагностике онкозаболеваниях, о своевременной, я бы сказала, диагностике.
Да, вот по поводу...
Как часто обычному человеку, да, нужно до обращения к врачу, вот, например, когда мы
делаем
какие-то анализы, да, нам кажется, что с нами все в порядке, но... Все-таки нужно пойти и сдать необходимые анализы. Могли бы вы рассказать, как часто нужно это делать и какие анализы нужно
сдавать? Давайте сейчас я называю эти моменты в эфире. Испугаем слушателей.
Слегка.
Отправим
не испугаем, а предупредим.
Предупредим и отправим их на проверки.
Да, ну, наверное, стоит нашим слушателям сказать и всем нам напомнить, что чем на более ранней стадии выявлено злокачественное образование, тем более вероятен успешный исход лечения. То есть там первая, вторая стадия, там это высокий процент успешных излечений, ну, третья, четвертая, соответственно, он прогрессивно уменьшается. Поэтому крайне важно действительно диагностировать заболевание своевременно, ну и быстро начать диагностику и лечение. Есть, наверное, обозначим несколько путей, да, как можно попасть вот в эту группу, если вдруг...
На обследование,
да. На обследование, да. Опять-таки, есть особенности Москвы, которые дают такой расширенный доступ. Да, в России есть там профосмотры, есть диспансеризация, которую все знают и там в том или ином формате проходят. Но точно стоит упомянуть о том, что в Москве есть шатры здоровья, которые работают каждый. Мы с ними активно работаем. То есть, если выявляются какие-то по чек-листам, которые не заполняют, некие изменения, заставляющие врача там, или медицинского работника подозревать, мы их принимаем, этих пациентов. Наверное, еще стоит рассказать про то, что в Москве работают эндоцентры. Это уникальный опыт. У нас были коллеги из других регионов, которые удивляются, что просто пациент может пройти эндоскопию. Гастроскопию, колоноскопию. Причем можно сделать гастро- и колоноскопию в один визит. Причем под седацией. Пациент готовится.
Все, слава богу.
Да, и седация в данном случае оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования. То есть это не платная опция. Это
хорошо.
Всегда задачи, которые... Да, и доктор-эндоскопист, там высокие профессионалы работают, они уже занимаются этим постоянно. Минимальные изменения они видят. Современная техника, квалифицированные врачи, они видят минимальные изменения. Берут пробы ткани, биопсию. И пациент к нам приходит уже с установленным диагнозом раннего злокачественного новообразования. Это уникальная вещь, которой нет нигде. И мы имеем возможность провести там в течение там, 2-3 дней короткие уточняющие тесты и взять пациента на операцию. Как правило, это первая, вторая стадия.
А как часто нужно сдавать такие анализы,
проходить
такую диагностику, да?
Некоторые тесты, там зависит от возраста. Да. Если говорить о тестах, которые, в принципе, доступны в городских поликлиниках, наверное, стоит сказать, что минимум раз в год стоит пройти пациентам тест, кал на скрытую кровь, который достаточно простой тест.
Но это зависит еще от возраста, как вы сказали.
Совершенно верно, да. Который очень четко. Сейчас современные тесты высоко специализированы, они позволяют, допустим, даже отдифференцировать ту кровь, которую мы, допустим, утром почистили зубы, там минимальная травматизация происходит, эритроциты попадают в желудочно-кишечный тракт. Так вот, эти тесты дифференцируют те эритроциты, которые изо рта попали, от тех, которые попали там в кишечник и связаны уже с другими причинами. Таким образом, этот тест такой очень малоинвазивный, и он доступный, и высокоинформативный. А дальше уже, пожалуйста, у тебя тест положительный, можно пойти на ГОН, на гастроскопию. И он, действительно, не такое приятное обследование, но вот здесь уже можно такую целевую аудиторию.
Смотри, Макс, не смогли напугать наших слушателей, потому что под седацией все это проходит.
Совершенно верно.
Это Мурат, просто слова...
А ты все хочешь
испугаться. Нет, слова о том, что вы в один день можете все пройти. Мне кажется, еще и одновременно, если гастро- и колоноскопия, то это будет вообще праздничный день. Вот пишет Андрей, опять же, по поводу... А вот с какими все-таки симптомами однозначно нужно идти сдавать пробы, анализы? Ну вот если совсем никаких жалоб у человека нет.
Вот это и называется скрининг, да, то есть обследование практически здоровых людей. Потому что совершенно правильно Андрей акцентирует внимание о том, что рак в тех стадиях, которые с высокой вероятностью закончатся успешным лечением, это нулевая, первая стадия, вообще никакой симптоматики не имеет. Да, то есть говорить о том, что там человек похудел, там у него появились какие-то симптомы, там дискомфорт или что-то еще, это уже точно не ранние признаки. Вот те мероприятия скрининговые, профилактический осмотр, диспансеризация, центры здоровья, шатры здоровья, эндоскопические центры, они направлены на то, чтобы обследовать человека, который считает себя здоровым. Это некий вот такой алгоритм профилактического обследования, который необходимо провести и действительно попасть вот в ту, так сказать, если это необходимо, в ту золотую группу, которая получит прекрасные результаты лечения. Наверное, стоит упомянуть еще то, о чем мы не сказали, про маммографии.
Да.
Это же достаточно распространенное заболевание, и оно на самом деле легко профилактируется, если женщина там после 45 лет ежегодно проходит маммографию. Такое простое, несложное исследование, опять-таки цифровизованное. Те маммографы, которые есть в Москве, они все в цифре. Чем это еще здорово? Тем, что снимок в оцифрованном виде передается на второе мнение. У нас есть центр диагностики, который пересматривает за врачами-рентгенологами городских поликлиник все маммограммы 100%. И дают второе мнение. То есть, если где-то что-то от нас не заметили, они точно заметят. Там сидят эксперты высокого уровня.
Типа а-ля консилиум такой проходит среди нескольких врачей. Окей, такие вот, я их называю терпелы, вот такому мы говорим, люди не идут, а потом раз и проявляется что-то, тьфу-тьфу-тьфу. А бывают такие моменты, что вот человек всю жизнь прожил, у него был какой-нибудь там симптом или какая-нибудь такая болячка, а она ему не помешала, как-то оно скрыто, или рак не дремлет. Ну, в смысле, его, он был...
Он жил обычной нормальной жизнью, не подозревал, да, что у него есть
что это у него рак, и все, и вот так вот, вот как бы, а умер от другого совершенно.
Да, ну, не знаю, то есть, есть такие истории, они, конечно, такие суперселективные, очень индивидуальные.
Все, понятно.
Да, но из общения с коллегами мы знаем, ну, могу привести из своей клинической практики, когда тут пациент попал в дорожно-транспортное происшествие. Не пациент, просто человек. Он ехал, и это смертельное ДТП случилось. Производится, естественно, по предписанию следователя, производится судебно-медицинское исследование этого трупа, и там находится злокачественное новообразование, которое было, так сказать, субклиническое, бессимптомное. Человек жил, вот он попал в такую ситуацию, погиб от внешних причин, и у него при исследовании выявлено заболевание. Да, такие случаи есть, но это суперединичные, еще раз говорю, такие суперселективные истории, которые, наверное, может быть, каждый врач вспомнит за свою практику одну-две.
Угу. А есть параноики, которые ипохондрики, да, которые бесконечно: ой, у меня здесь что-то, какое-то образование, ой, у меня тут закололо, ой, еще что-то такое. А может быть, как вот с такими людьми, особенно если это чей-то родственник, вот у кого-то в семье? Да, он сходил, полечился, проверил, скрининг сделал, но все равно у него опять на следующий день: боже мой, вот тут кольнуло, а вот тут у меня уплотнение.
Вы знаете, я бы сказал, что я очень люблю таких пациентов.
Да, просто, правда? Да, они, без них бы работы не было, да?
Они заботятся о себе, они, ну там, кто знает, чрезмерно он обеспокоен или нет.
Лучше провериться, знаешь, да. Макс.
Я думаю, что...
Ну, да, я согласен. Да.
Я всегда стараюсь принять точку зрения пациента, а вдруг он прав?
Такое я, может быть... в принципе, такой же человек в душе, но у меня еще есть другая сторона меня, это лень. Вселенская лень. Мне
когда
лень
ты
пойти...
понимаешь, что в 8 утра, например,
да, идти к врачу, боже мой, я занят, у меня эфир и так далее. Нет, безусловно, это нужно делать. Но...
Открыла ваш сайт gkob1.ru, раздел благодарности, огромное количество благодарностей, на самом деле, вижу, вот одна из них. Я находилась в отделении опухоли головы и шеи, была выполнена операция, резекция верхней губы. Большое спасибо онкологу, хирургу Золотареву Константину Александровичу, всему медперсоналу за чуткое, отношение, внимательное, да, доброжелательное отношение к пациентам. Всем здоровья и благополучия.
А это я могу добавить к этому вопросу. Я помню свое детство, у меня всегда... Вот это сейчас на сайте благодарность. А раньше приносили, особенно перед Новым годом, бутылку коньяку и конфеты какие-нибудь. Такие вот... заветренные, скажем. У вас много дома
с
конфет
налетом,
заветренных,
да?
Сергей Анатольевич? Да. Я просто шучу, и можете не отвечать. Это, ну, это как, насколько фантазия наша хватает. Тем более мы же не имеем, не можем давать какие-то деньги в качестве подарка. Конечно. Это запрещено там до
какого-то. Я думаю, что очень правильно поступил наш пациент, который выразил свое мнение на сайте, сайте больницы, да, или в какой-то другой форме. Сейчас таких способов коммуникации существует очень много, и такие слова, они очень правильные. Мы, кстати, всегда учитываем вот такие благодарности, они приходят и в электронном виде, и в письменном, при определении, ну, каких-то премиальных начислений и так далее. То есть мы обязательно врачей поощряем. Это абсолютно
так?
Такой логичный способ избежать заветренных конфет и там.
Да-да-да, и бутылок коньяка. Да. А, еще такой момент, все-таки по статистике. В России мы, люди, пациенты, ну, граждане, они озабочены собой? Они как бы идут проверять себя,
стали
свое здоровье.
Стали мы чаще
здоровье,
ходить,
да,
к врачам.
Или все так же вот, ай, ничего, на авось сойдет.
Вот вы знаете, я думаю, что вот, рассуждая в свете вашего вопроса, возвращаясь к новому онкологическому стандарту, очень важно обеспечить, чтобы пациент получил эту услугу комфортно, как вы говорите. Да? Вот, например, вспоминая про наши центры амбулаторной онкологической помощи, мы работаем 7 дней в неделю. С 8 утра до 8 вечера. С понедельника по пятницу, в субботу с 8 утра до 18 и в воскресенье с 8 до 16 часов. Пожалуйста, если у вас в 8 утра в будний день есть какие-то дела, можете записаться в субботу, можете записаться на вечернее время и таким образом, так сказать, совместить свой рабочий график и свои личные проблемы с посещением врача. Это крайне важно, да? Почему,
конечно.
Почему в частной клинике пациент имеет возможность какой-то сервис получить и в удобное время записаться? В государственной клинике тоже не отстают.
Угу. И суббота, и воскресенье рабочие дни, Макс, так что рабочие не откладывай.
Не откладываем. Да. А, еще был вопрос от нашего слушателя, я сейчас его не найду, 90-й вот вроде бы пишет, по поводу онкопомощников. Он говорит, все-таки онкопомощник, он сам предлагает свои какие-то услуги? Или, видно, человек проходит как раз лечение какое-то? Или я могу его о чем-то просить?
Если, например, необходима какая-то психологическая помощь.
Или даже не помощь, а физическая какая-то помощь. Вот, ну, я не знаю, рояль, что ли, вы хотите занести в дом? Конечно, такой онкопомощник, я думаю, этого делать не будет.
Инициатива о...
Грани его помощи какие-то, границы.
Соединение онкопомощника, давайте сначала об этом скажу.
Да.
Инициатива о том, чтобы онкопомощник занялся пациентом, она принадлежит, ну, так скажем, участковому терапевту. Угу. Он выявил подозрение. Он говорит, если вы не против, к вам присоединится онкопомощник. В основном они с пациентом на связи телефонной, там WhatsApp и прочие социальные сети, они общаются и помогают ему решать вот эти вот вопросы, связанные именно с обследованием, с медицинским обслуживанием. Да, он может задать вопрос и получить такую услугу по транспортировке, если это пациент маломобильный, ему необходимо там такие вопросы решать. Ну, рояль не занесут, но пациента...
Ну, понятно, все только связанное с лечением.
Совершенно верно.
Подводя итог нашей беседы остается прям буквально 2 минуты, еще раз скажем, что в Москве с 2019 года работает онкологическая помощь, скорая практически помощь такая, а-ля, где человек, для пациента создан специальный путь, правильно, клиентский путь, улучшены посты записи, есть у человека онкопомощник, также он может получить помощь специализированного психолога, специалиста, психиатра и так далее. Есть вам советы от диетологов, от всех других врачей. Если есть какие-то параллельные лечения, ничего не прерывается, а все идет дальше. Все верно рассказывает Сергей Адольевич.
Абсолютно верно.
Все, друзья, вы просто для чего мы сегодня эту тему затронули, эту программу? Мы вот живем и работаем в этом городе. Мы бегаем из дома на работу, с работы в домой. И многое не замечаем, а просто нужно знать. Мы перед Новым годом серию таких программ, как вам обещали, и делаем.
Теперь мы знаем, знакомить что можно вас, и в субботу, и в воскресенье, если вы сильно заняты в будние дни, обратиться...
В государственную клинику, в которой вам помогут. Да. У нас прям минутка, Новый год на носу. Ну что, понятное дело, мы вам желаем здоровья. Не знаю, как правильно пожелать.
Много пациентов, конечно, клиентов, не хочется
да, ой,
желать.
Пациентов, да.
Хочется, все-таки, мне кажется, пожелать пациентов.
О, место номер один в рейтинге.
Место номер один в рейтинге и успешного лечения всех заболеваний.
Да, и продвижение дальше, улучшение скорой онкологической помощи в вашей клинике. Ну, а вы пожелайте нашим слушателям что-нибудь тоже.
Слушателям, конечно, нашим хочется пожелать, в первую очередь, крепкого здоровья. Угу. А тем, кто имеет проблемы со здоровьем, самое главное пожелание – пожалуйста, слушайте ваших врачей. Они точно советуют то, что они считают правильным, угу. То, что будет правильным для каждого конкретного пациента.
Я еще хочу добавить слушателям, как рожденные в семье врачей, что надо со снисхождением иногда относиться к этой профессии, потому что они на себя вбирают много в наших проблем, а мы иногда на них выплескиваем, начинаем, что так долго, да я только зайти посмотреть, спросить и так далее. Будьте, пожалуйста, к врачам, ну, как бы терпимее. Заместитель главного врача по медицинской части городской клинической онкологической больницы номер 1 Сергей Парц был у нас в гостях.
Спасибо
с
большое.
Наступающим, спасибо, удачи. Ну, а нам всем здоровья. Марина Александрова, оставайтесь с радио, говорит Москва.